та ситуация, которая на данный момент имеется на Юго-Востоке, нас толкает на одну мысль, что выйти из этой ситуации теоретически можно, но практически, похоже, это очень долгоиграющее событие. Это гибридная война, которая там продолжается, как говорится, конца ей не видно. Но вот, что интересно, какие мысли приходят, вот, выслушав остальных, выступивших сегодня. Мне кажется, что корни вот этих событий, они уходят достаточно далеко в историю. И связаны они, на мой взгляд, прежде всего с желанием украинской нации, все-таки есть такая нация, со своим языком, со своей культурой, со своей общностью, со своим набором этносов, да, желание самоопределиться. Вот. А что же было такого, что нарушило вот это естественное желание каждого народа, каждой нации самоопределиться, стать национальным государством, а государство может быть только национальным, как известно, и по российской истории. Конечно, мне кажется, все это восходит к 300 с лишним летней давности, когда благодаря усилиям Богдана Хмельницкого произошло то самое знаменитое воссоединение Украины с Россией. Как оно было, какие на этом этапе метаморфозы случались, тут очень сложно все это в двух словах сказать, потому что отхватывались куски от Украины, вы знаете, и другими государствами. То есть история Украины, может быть, даже в этом смысле посложнее, чем история других, как говорится, стран. Вот. Но то, к чему пришло все это, допустим, к концу 20 века, и то состояние, в котором оказалась украинская нация, войдя в состав СССР, как республика, причем республика внутри очень сложная. И никто сейчас не будет спорить, что Западная Украина – это Западная Украина, да? Это вот то самое, где национальное самоопределение дошло до определенного момента, и можно было говорить, что да, вот это украинская нация самоопределилась, да? И Восточная Украина – тоже ни для кого не секрет, что там много русских, что там русский язык, может быть, даже более преобладает, чем украинская мова. Вот. И вот это вот столкновение Востока и Запада, оно не вчера случилось. И даже не позавчера случилось. Да? И я вот помню, у нас на клубе приводил личный пример, когда я, будучи аспирантом в конце 70-х годов, ездил в Киев на всесоюзную конференцию молодых ученых. Вот. И мы, съехавшиеся из Грузии, из Прибалтики, из Средней Азии, откуда угодно, вот мы все сидели и слушали доклады украинцев на украинском языке. Да? Мы все читали свои доклады на русском языке, ну я понятно. В том числе и прибалты, грузины, армяне, такая была представительство, да. А украинцы читали, во-первых, на украинском языке, а во-вторых, велась конференция на чисто украинском языке. То есть шановні друзі и вперед. Вот. Со мной рядом сидел белорус, спасибо, они как-то больше друг друга понимают или что-то. Он мне переводил. Все их доклады он мне переводил. Спасибо. Вот. Как мы к этому относились в Советском Союзе. В этом Советском Союзе мы относились к этому довольно терпимо. Да? Вот это тут вот ничего не скажешь. Вот не было вот этого вот чувства, что ах, вот вы хохлы, вот такие сякие и прочее, прочее. Вот не было такого, да? Вот. Так же, как и вот сейчас мы вспоминаем наши вот эти религиозные войны, которые сейчас, так сказать, всколыхнулись. Ну и в Советском Союзе этого тоже не было. Где-то что-то дремало, конечно, может быть. Но все. Но я к чему? А к тому, что вот этот вот огонек, он тлел. Он тлел. А если он тлел, его можно было или совсем погасить, или он подбросишь туда дровишки, и он побольше запылает. То вот кто подбросил вот в этот тлеющий костер дровишки? Кто подбросил? Вот сейчас участники этого действа, их очень много, да? И Россия, и Украина, и Запад, и Америка, и так далее, и так далее, да? И все-таки Запад и Америка, все-таки они стоят, с моей точки зрения, на периферии, да? Там санкции, какая-то помощь, там, так сказать, и так далее, стремление там в ЕС, так сказать, завлечь, привлечь на определенных условиях. Но я хочу сказать, что когда произошла революция в Киеве на Майдане, когда этого воришку Януковича, не менее воришку, чем наши воришки, сидящие в Кремле, да, значит, лишили поста, вот, и когда, так сказать, возникла вот эта ситуация, и когда в эту игру или в эту, как еще назвать, включилась Россия, а конкретно сказать Путин прежде всего, да, захват Крыма, как можно объяснить там с его точки зрения, да, операции в Крыму и операции на Юго-Востоке, разумеется, это все попытки использовать вот эту ситуацию внутри национальной на Украине, да, и, так сказать, не упустить отваливающуюся Украину, не дать ей уйти, а как ей не дать уйти? Западной Украины тут в этом смысле очень трудно что-то сделать. Это все. Все. Можно не спорить, что Западная Украина — это Западная Украина, это Украина. А Восток, понятно, там все это бродило. И началась спецоперация после Крыма благополучного. Путин продолжил авантюру. Я считаю, что это чистая авантюра. Чистая авантюра. Можно говорить там о каких-то экономических интересах. Можно говорить о том, что вот Восток Украины, это вот там Донбасс, это вот мощное производство и так далее, и так далее, и так далее. Да? Но я считаю, что со стороны России, со стороны Путина, это была чистой воды авантюра. Авантюра. Причем, ну, вы знаете, вопреки всем международным пактам, заключенным в свое время, и так далее, и так далее. И поэтому, с моей точки зрения, ситуация такая сложилась, что Порошенко, Киев, вообще-то говоря, имел полное законное право, да, если бы он имел силу соответствующую, военную, да, пройти до границы с Россией на восток и зачистить и покончить с этим делом. Мог, вполне мог. Да? Может быть, даже той силы, которая была у него, мог бы он ею обойтись. Вполне. Почему? Потому что, а что на востоке? Что там было? Ну, склады с оружием были. Да? Я не знаю, насколько они быстро опустели, но они там действительно были. Да? Но, во всяком случае, это был бы законный, конституционный вариант сохранения Киевом целостности своего государства. Вот, с моей точки зрения, никуда не денешься. Это был бы законный вариант. Но авантюрист, кремлевский главный авантюрист, посчитал по-своему. Его геополитический зуд не утихал, не утихает и не знает, когда утихнет. Вот. Сыграла ли роль Россия, я имею в виду народ России, какую-то роль тут сыграла, вот как пропагандисты считают. Ну, я думаю, что манипулировать российским народом очень просто. Достаточно включить основные телевизионные каналы под контрольные власти, и все. И через 2 месяца, как вы знаете, российский народ, в основном 80% российского народа был зомбирован. И даже те, кто раньше чего-то такое сомневались и не знали, вдруг стали такими информированными, вдруг воспылали патриотическими чувствами, да, а некоторые из них, как вы знаете, даже прям побежали туда с оружием. Вот. Поэтому, а вот эти разговоры сегодняшние, последние разговоры со стороны Путина и со стороны Порошенко, а вот давайте мир, а вот единственный выход это вот перемирие, а кто будет спорить с этим? Правильно, раз уж дело дошло до того, что погибло сколько тысяч людей, перемирие, ну и делать это перемирие. Но они же ведь не будут этого делать. Ни те, ни другие, да? И Киев, он со своей правотой не будет делать перемирие. Со своей правотой, действительно, да? А Путин со своим пацанским психологией, со своей пацанской психологией ничего не будет делать. Ну, раз уж это все выросло до таких планетарных масштабов, конечно, из этой ситуации трудно выбраться. Ну и заканчиваю. По большому счету, если руководители, первые лица этих двух государств не могут, но они просто не будут этого делать. По определению они этого не будут делать. Потому что человеческая жизнь для них ничто.
Это верно.
Это ничто, да. Вот. И мы это видим по своей стране, что тут с нами творят и что творится, да. Если для них человеческая жизнь ничто, поэтому гибель людей для них ничто, поэтому по большому счету, но это, наверное, чисто такой романтический порыв. Конечно же, нужно ввести туда нейтральные военные силы, да, в масштабах Организации Объединенных Наций, да, и положить этому конец хотя бы на некоторое время, чтобы там все утихли, военные страсти, да, и эти две стороны, или сколько, без России, России тут ни при чем, никто там ни при чем, ни Германия, ни Россия, да, а чтобы вот эти вот Киев и ЛНДР, чтобы они вот сели за стол и сказали, а что будем делать дальше? А что будем делать дальше? Как будем спасать людей, которые сейчас лишены социальных гарантий, социальных выплат, пенсий? Почему? А потому что это все Киев должен дать-то. А Киев, естественно, будет не давать. А у них у самих ничего нету. Они голые, как соколы. Да. Вот. Но, наверное, об этом можно только мечтать. И поэтому вот сидим, переживаем и ждем, как оно якобы само собой рассосется. А само собой оно не рассосется.